Беседа 13. Учимся ходить самостоятельно. В тифлопедагогике способность незрячего человека ориентироваться в больших и малых пространствах, умение самостоятельно перемещаться из одной точки окружающего пространства в другую, называется пространственной ориентировкой. Это понятие включает в себя две основные составляющие. Ориентировка – способность незрячего человека, используя свои органы чувств, определять положение своего тела относительно других предметов окружающей обстановки, и мобильность – способность самостоятельно или с помощью окружающих добраться из начального места до требуемого. Зрячий человек, находясь даже в незнакомом месте, легко найдет большое количество ориентиров, позволяющих ему выбрать путь и способ передвижения в нужном направлении. Для незрячего человека быстрота и безопасность решения этой задачи будет зависеть от того, как он научился пользоваться своими органами чувств при ориентировке и самостоятельном передвижении. Немаловажным фактором при ориентировке является умение просить и получать помощь от других людей. В предшествующих беседах я обращал внимание на необходимость научить ребенка ориентировке, общению и мобильности. Правда, под мобильностью обычно я подразумевал способность ребенка передвигаться самостоятельно в достаточно ограниченном пространстве – квартире, школьном помещении, территории школы, на садовом участке и тому подобное. Передвижение на большие расстояния незрячий ребенок в дошкольные годы в начальной школе совершает всегда с сопровождающим. С 5-8 класса часть детей начинает ходить самостоятельно, а к 9-11 классу у большинства незрячих детей появляется потребность к самостоятельному передвижению без сопровождения взрослых, сначала компаниями, затем парами, а потом и в одиночку. Для слабовидящих детей обычно нет больших проблем с ориентировкой и мобильностью. Обучение мобильности для них сводится в основном к научению быть внимательным при передвижении, при посадке в общественный транспорт и высадке из него, а также в четком соблюдении правил дорожного движения. Среди незрячих детей можно выделить две группы. К первой группе можно отнести детей, имеющих остатки зрения, не позволяющие им учиться по обычным учебникам, но достаточные, чтобы заметить крупные препятствия на своем пути – различать сигналы светофора, свет фар. Такие дети неплохо ориентируются на знакомых маршрутах. Обучение их мобильности не представляет большой сложности. Достаточно им несколько раз пройти с сопровождающим по новому маршруту. Разовые поездки на более длительные расстояния могут также совершаться ими без сопровождающих, при тщательном обсуждении маршрута и умении ребенка прибегать к помощи окружающих. На знакомых маршрутах незрячие этой группы белой тростью обычно не пользуются, но желательно, чтобы они использовали ее в местах больших скоплений людей, в часы пик на транспорте и при передвижении по новым маршрутам. В старших классах они часто выступают в роли поводырей для своих одноклассников, имеющих более плохое зрение. Другая группа – слепые дети, не имеющие остатков зрения или имеющие только светоощущение. Это самая малочисленная и самая сложная группа в освоении мобильности на большие расстояния. Расскажу, как я обучал сына самостоятельно ходить. О том, как я готовил сына к самостоятельному передвижению в дошкольные годы и в школе, рассказано в предшествующих беседах. Неплохую подготовку к ориентировке сын получил в школе на уроках пространственной ориентировки и физкультуры. Все это стало основой для ориентирования при обучении мобильности. Правда, когда Максим начал учиться самостоятельно ходить по улицам, выяснилось, что в ориентировке у него есть пробелы, связанные с отсутствием четкого зрительного образа городских кварталов, расположения улиц относительно друг друга. После 2-3 поворотов на перекрестках он терял ориентацию и не мог даже пройти обратно по тому же маршруту. Устранить этот пробел помогли одноклассники Максима. Узнав о неудачах, они вспомнили, что у Максима были нелады с черчением, и, предположив, что он не может соотнести свой маршрут с планом кварталов, предложили сделать для него карту маршрута. Дома вместе с Максимом начертили рельефно-точечные карты микрорайона нашего дома, микрорайона школы, схемы переходов в метро. На картах контурно были показаны улицы, переходы через них, остановки транспорта. После детального изучения карт, как дома, так и в процессе движения, у Максима сформировались четкие образы микрорайонов. Он стал соотносить свой маршрут с расположением улиц, перекрестков и интересующих нас объектов. Дом, школа, магазины, остановки транспорта. И даже находить обходные пути, когда обычный маршрут оказывался недоступен, например, из-за дорожных работ. В дальнейшем проблем с потерей ориентации из-за поворотов на перекрестках не возникало. Этот пример еще раз указывает на то, что у тотально слепого человека, так же как и зрячего, формируются зрительные образы окружающего мира, необходимые для ориентации и достаточные для самостоятельного решения практических задач. Но процесс формирования зрительных образов, их дифференциация и систематизация происходит существенно дольше, чем у зрячего ребенка. Формирование образов у зрячих и незрячих детей происходит по одним и тем же законам, как результат взаимодействия с окружающими предметами и совместной деятельности с другими людьми. Но если формирование образа на основании зрительной информации, воспринимаемой зрячим ребенком, происходит в результате привычного взаимодействия зрячих людей, то для незрячего ребенка этот процесс зависит от учета окружающих способов получения ребенком необходимой информации об элементах предметного мира. Взрослый должен помогать ребенку обобщать полученную информацию, находить аналогии и уметь выделять отдельные признаки предметов. Человек, сопровождающий незрячего ребенка во время прогулки, поездки, должен учитывать эту его особенность и делать все возможное для формирования образов о предметах окружающего мира. Еще когда Максим только начал ходить, я выработал для себя несколько обязательных правил. Первое. Никогда не спешить, когда идешь с незрячим ребенком. По ходу движения всегда объяснять ребенку любое заинтересовавшее его событие. Второе. При посещении одного и того же места, детской площадки, поликлиники, ДОУ, магазина и тому подобное, пользоваться одним и тем же маршрутом. Третье. При прохождении по маршруту использовать прямолинейные отрезки пути, делая повороты, как правило, под прямыми углами. Никогда не пользоваться коротким путем, различными тропинками, не пересекать улицы вне зон пешеходного перехода и тому подобное. Всегда объяснять ребенку причины отклонения от прямолинейного движения. Четвертое. Объяснять сыну, мимо чего проходим, а при его желании давать возможность ознакомиться с любым доступным для него предметом, препятствием. Ребенок должен иметь возможность потрогать, ощупать, обойти, обнюхать интересующий его предмет. Пятое. При движении по маршруту стараться фиксировать в памяти ребенка положение любого предмета, вызвавшего у него те или иные ощущения – осязательные, слуховые, обонятельные, вестибулярные. Шестое. Дома совместно вспоминать маршрут, новые предметы – и находить аналоги с уже известными предметами. Для слепого ребенка хорошим подспорьем в познании является трость, которая как бы удлиняет руку и позволяет ощупать предмет без непосредственного тактильного контакта. Приучать Максима использовать трость я начал с 3-4 лет. Почти на все пешие прогулки мы брали с собой легкую указку из стеклотекстолита, который я учил Максима обследовать различные предметы, препятствия на дороге и тому подобное. Хотя в дошкольные годы и в начальных классах трость использовалась достаточно часто, она больше использовалась как игрушка, позволяющая познать окружающие предметы, а не как средство, необходимое для передвижения. С 5 класса трость стали брать при каждом выходе из дома. Практически она использовалась в качестве средства сигнализации для окружающих, но на прямых участках дороги, при переходе улицы, хождении по лестницам, Максим уже мог ее использовать по назначению. К 8 классу Максим принимал трость как естественный атрибут, понимал ее необходимость и использовал ее в качестве щупа на сложных участках маршрута, на лестничных переходах в метро, эскалаторах и чтобы самостоятельно пройти небольшие участки маршрута. У нас никогда не возникало дилеммы, брать трость или не брать. В 9-11 классе Максим тростью пользовался мало, большинство поездок мы совершали на автомобиле. С 3-4-11 класса Максим стал совмещать учебу в школе с посещением Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации слепых, где прошел курс реабилитации, включающий пространственную ориентировку. Реабилитационный курс под руководством тифлопедагогов дал хорошую основу для самостоятельной ориентировки и мобильности. Была отработана методика пользования тростью при движении, уточнены правила выбора мест перехода улиц и другие особенности хождения по городу с интенсивным транспортным движением. Но отсутствие тренировки быстро могло свести все знания на нет. Поэтому с сентября мы уже самостоятельно стали отрабатывать хождение по ряду маршрутов. Такие тренировки делали 2-3 раза в неделю. Основной маршрут был из дома в школу и обратно. Он состоял из 3 этапов. Пешком от дома до станции метро, затем поездка в метро с пересадкой с линии на линию и от метро до школы. Длительность маршрута составляла 40-45 минут. Иногда надо было ездить по другим маршрутам, в библиотеку, на занятия английским языком и другие места. Вначале мы ходили по каждому маршруту вместе. Максим шел впереди, используя трость, а я, находясь сзади в 2-3 метрах, объяснял ему, мимо чего он проходит, какие препятствия подстерегают, куда и как надо поворачивать и тому подобное. При необходимости отдельные участки проходили по несколько раз. Затем Максим стал ходить один, а я шел на некотором отдалении от него, сзади в метрах 20-30, либо по другой стороне улицы. Подходил к нему только когда видел явные затруднения или грубые промахи. После прохождения маршрута мы обсуждали ошибки и их причины. Для подстраховки опробовали несколько альтернативных вариантов маршрута. Наступил день, в конце 2 месяца тренировок, когда решили, что пора Максиму ехать в школу одному. Из дома он вышел один, я же, подождав несколько минут, пошел следом. Быстро догнал и, держась на расстоянии, проводил до школы. Так повторилось несколько раз. Вечером мы обсуждали каждый его поход. Я соотносил его впечатления с моими наблюдениями и делал на основании них некоторые замечания, высказанные в виде предположений. У Максима повысилась уверенность в себе, вырос авторитет у товарищей и учителей. А о том, что я его некоторое время пас, он узнал много позже. С тех пор он стал ездить по городу самостоятельно. Не скрою, я волновался за него, когда от него не было своевременного звонка о благополучном завершении похода или когда он опаздывал домой. Это естественная реакция любого родителя. Но мое волнение не в счет по сравнению с его сегодняшней самостоятельностью. Сегодня он один ездит в университет, в библиотеки, в театр, на встречу с друзьями. Бывают случаи, когда ему необходим сопровождающий, тогда он заранее с кем-нибудь договаривается или пользуется на отдельных участках маршрута помощью окружающих людей. Из-за того, что в последнее время я ездил по городу на автомобиле, оказалось, что Максим лучше меня знает маршруты общественного транспорта. При поездке по новому маршруту он заранее уточняет его особенности, места пересадок, время прохода и проезда на отдельных участках. Иногда опаздывает на занятия и встречи. С кем не бывает. В ходе обучения Максима хождению по маршрутам я наблюдал, как окружающие реагируют на незрячего человека. В основном все окружающие внимательно относятся к человеку с белой тростью, а многие готовы помочь. Очень важно, чтобы подросток умел как просить помощи, так и корректно от нее отказаться. В первом случае сложностью является то, что подростку в 15-18 лет неудобно просить помощи. Такова психологическая особенность этого возраста. Преодолеть эту особенность можно только одним путем. Надо создать условия, чтобы он вынужден был просить нужную помощь у окружающих. Для этого я, сопровождая Максима на расстоянии, при возникновении у него трудностей с ориентацией, сбился с пути, свернул не туда, и, если эта ошибка не создавала опасности, не спешил ему на помощь. Выкарабкивайся сам. Заметив свою ошибку, но не дождавшись меня, ему приходилось обращаться за помощью к прохожим. Не стоять же столбом посередине тротуара. Если же он продолжал стоять столбом, то я просил кого-нибудь из прохожих подойти к нему и предложить помощь. Большинство людей на просьбу о помощи не отказываются, только им надо правильно объяснить, что требуется. Подросток также должен это уметь. Например, зрячий человек, не сталкивавшийся в повседневной жизни со слепым, не знает, как правильно его сопровождать. Берет за локоть и ведет перед собой, что неудобно и небезопасно. Подросток, не стесняясь, должен сказать, что будет лучше, если он возьмет попутчика под локоть, так им будет удобнее. Несколько удачных вынужденных обращений к прохожим за помощью показали Максиму, что никакого неудобства в этом нет. А вот вторая проблема – уметь отказаться от чужой помощи имеет большое число вариаций, решение которых не всегда однозначно. Предложенная помощь может оказаться нормальным порывом человека, желающим помочь другому, но может оказаться бестактным состраданием к инвалиду, а то и желанием ограбить. За время своего самостоятельного хождения Максим столкнулся со всеми вариантами предлагаемой помощи. Слепой человек, идущий знакомым маршрутом, прекрасно знает, где ему может понадобиться помощь других, а где нет. Маршрут четко отработан. Слепому ясно, где надо повернуть, в каком месте перейти улицу, в какие двери вагона входить, как подходить к перрону. Поэтому необходимо сразу же отвергать помощь сострадающего доброхота, который, обычно не спросив, нужна помощь или нет, хватает слепого под руку и ведет его туда, где, по его мнению, слепому будет лучше, а затем также молча бросает его и уходит. Бывают и другие варианты доброходов. Старушки, требующие через весь вагон уступить место слепому, хотя он этого не просит, но она-то лучше знает, что нужно слепенькому. Или дядечка, увидев слепого на перроне, сразу же начинает ему помогать войти в вагон. Стоит на перроне, значит, хочет влезть в вагон. Помощь таких доброходов вредна тем, что слепой сбивается с привычного маршрута и теряет ориентировку. Бывают и другие помощники, готовые помогать до тех пор, пока в укромном месте не появится возможность отобрать у сопровождаемого мобильный телефон, кошелек и так далее. Научить подростка отказываться от навязчивой помощи очень важно для его же безопасности. Если же он вынужден принять чью-то помощь, то необходимо научить его четко сообщать помощнику, в чем и в каких пределах ему нужна помощь. Если тот готов оказать помощь в указанных пределах, то ее можно принять. Если же помощник будет без объяснения причин предлагать другой вариант, неизвестный для слепого, то лучше отказаться. При передвижении со случайным попутчиком слепой должен быть очень внимательным и четко контролировать свое местонахождение, чтобы попутчик случайно не увел его в сторону от маршрута. С Максимом был случай, когда попутчица, заинтригованная незрячим юношей, идущим самостоятельно, предложила свою помощь и, разговорившись с ним, увела на другую улицу. Максим, увлекшись разговором с сердобольной попутчицей, тоже не заметил, как сошел с маршрута. Для исключения случаев грабежа необходимо научить ребенка, во-первых, не быть откровенным со случайным попутчиком, во-вторых, при обнаружении явной навязчивости со стороны помощника уметь вызывать помощь. Например, находясь в людном месте, позвонить по мобильному телефону знакомым и попросить встретить его. Обычно попутчик после этого исчезает. Сегодня широко используются мобильные телефоны. Мобильник – прекрасное средство связи, но он может стать причиной несчастного случая. Слепой, двигающийся по маршруту, прежде чем ответить по телефону, должен найти безопасное место для разговора. Например, он переходит улицу или едет в сплошном потоке людей и тому подобное. Услышав сигнал вашего вызова и зная, что вы волнуетесь, или, если он долго не отвечает, начинает спешить, а спешить или отвлекаться во время движения для него опасно. Эту проблему мы решили следующим образом. Когда я звоню сыну, то жду его ответа в течение 3 первых гудков. Затем прекращаю вызов. Значит, он не может ответить. Максим во время движения, узнав по мелодии вызова, что звоню я, не спешит ответить и перезванивает, когда у него появляется возможность. Обычно приходится ждать его звонка не более 2 минут. Также он реагирует во время движения и на другие звонки.